Шалом, дорогие друзья, добрый день, доброе утро и добрый вечер, кто где находится. Мы с вами третий день по шаббату. Я прошу прощения, вчера здесь был шумный ремонт, и невозможно было спокойно говорить. Сегодня, слава Богу, тишина, и даст Бог, мы с вами пройдем сегодня две главы, вчерашнюю и сегодняшнюю. То есть у нас сегодня 14 и 15 главы второй книги Шмуэля. Очень содержательные, интересные, исторически значимые главы, но мы с вами, как это обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня находится на войне. Тех, кто потерял близких своих, только Ты, Господь, можешь утешить. Те, чьи близкие ранены, страдают, дай веру, дай надежду в душе людей. Тех, кто потерял свои дома, тех, кто вынужден оказаться на чужбине, те, чьи родственники на чужбине. Всех тех, кто страдает от этого страшного кровопролития, благослови и исцели, Господь, каждого по своей нужде, дай мир своему народу, прекрати, Тата, это кровопролитие. Молим Тебя позаботиться о тех, кто ищет пропитание для своей семьи. Пусть будет работа достойная человека. Так что осталось время на добрые дела, на общение с семьей, чтобы в доме был избыток, чтобы была возможность помогать другим и делать это с радостью, не ощущая ущерба. Благослови и исцели больных, Ты, Господь, врачеватель, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными, тех, кто молится о своих больных, услышь их молитвы. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Примири нас, дай нам мира в наши сердца. Благослови нас миром, как сказано. Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать вторую главу книги Шмуэля. С Божьей помощью читаем сегодня вторую книгу Шмуэля, простите, и с Божьей помощью сегодня читаем 14 главу. Три года, как мы знаем, мы читали в конце прошлого года, три года после того, как Авшалом убил Амнона, он прячется от царя. Вейда Йоав бен Цруя, узнал Йоав бен Цруя. Йоав бен Цруя, один из немногих людей, сыновья Цруи, называется по имени своей матери. Йоав бен Цруя, это не имя его отца, это имя его матери. И он так назван, потому что Цруя – сестра Давида. То есть Йоав бен Цруя – это племянник Давида. Племянник Давида, его долгое время соратник, ближайшая правая рука, командующий армией, начальник службы безопасности, все в одном – это Йоав бен Цруя. Йоав бен Цруя узнал Килев а-Мелех Алавшалом, что сердце царя на Авшаломе. Как это можно перевести? Можно понять это так, что царь уже перестал скорбеть, перестал скорбеть об Авшаломе, утешился об Авшаломе. И сейчас сердце его хочет вернуть, утешился об Амноне, и сейчас сердце его хочет вернуть Авшалома. Другие говорят, что царь перестал преследовать Авшалома, перестал искать Авшалома, думает уже об Авшаломе по-отцовски, но еще не простил его. Словом, время присутствовал я как-то поговорить, невзначай с Давидом, об Авшаломе, напомнить ему об Авшаломе. Разумеется, Йоав бен Цруя – это не Купидон в этой истории. Он не ищет, как бы примирить папу с сыном. Йоав бен Цруя понимает, что Давид не вечный, и пытается позаботиться о том, кто будет Давида наследовать. В данной истории он мыслит, понимает так, что вот Авшалом хороший наследник, и, скажем, этот его разговор, все то, что будем читать в нашей главе, это его ставка на Авшалом. Делает добро Авшалому, чтобы впоследствии Авшалом, придя к власти, его вспомнил. То есть ход у Иова, конечно же, политический. «Вишлах Иов Текуа» и послал Иов в Текуа. Текуа, есть два города с этим названием. Один недалеко от Бетлехема современного, другой недалеко от Нацарета современного, Верхней Галилеи. Скорее всего, Иов посылает в Галилейский город, который вообще славился, как бы Текуа считалось городом мудрых людей. Кто-то приписывал эту мудрость тем, что там много оливок, много оливкового масла, и они много используют оливкового масла. От этого умных является. Кто-то просто считает, что это такая легенда ходила, что это город умных людей. В общем, такой культурно-интеллектуальный центр Израиля, Текуа, на севере Израиля. Скорее всего, не тот Текуа, который рядом с Иерусалимом. Он посылает туда и берет оттуда Ваиках Мишам, и взял оттуда Иша Хахама, мудрую женщину. Мудрую женщину, скорее всего, в данном случае имеется в виду не просто женщину-интеллектуалку, женщину-философку, а женщину, которая по своим умениям, по своим способностям, по своей мудрости наиболее подходит для того, что я задумал. В данном случае, конечно, актерское мастерство, умение быть на сцене, умение устраивать спектакли. И Иов нанимает такую женщину. И сказал ей, Титаблина, прикинься скорбящей. Титаблина, бегдей эвель. И одень одежды траура. В аль тасухи шемен. И не поливайся маслом. Ваид киша за ямим рабим митабелит альмед. И изобрази женщину, которая много дней скорбит об умершем. То есть не то, что сегодня утром я не умоюсь, не умощусь, одену траурную одежду и пойду. Давид такой театр раскусит. Надо изобразить женщину, которая давно ходит в траурных одеждах, давно не умощалась, давно не омывалась, давно не расчесывалась. То есть нужно войти в образ. Вот это то, что просто я вот женщина. Это суть работы, на которую она нанимает. Вот аль-мелех, и пойдешь к царю, ватибартилав, и два раза. И пойдешь к царю, и будешь говорить им вот то-то и то-то. Вы самый я в это время выпью. И вложил Иов слова в уста. То есть Иов дал ей монолог, слова, которые она должна была выучить. Разумеется, Иов старый, внимательно живущий соратник Давида, и он представляет себе, какие вопросы Давид может задать, как Давид может отреагировать на то или иное поведение. И он дает жене Текойской, женщине из Текуа, дает ей подробнейшие инструкции о том, как себя вести и как разыграть то, что она должна разыграть, что мы в дальнейшем увидим. «Витома решат куэйт эль мелех» и сказала жена Текойская к царю. Здесь можно сказать, что и пошла она так говорить к царю, а можно сказать и когда она подходила, она сказала «я к царю», чтобы ее пропустили. В любом случае, тут важно для нас, наверное, важно, интересно отметить, что простая женщина из далекого Текуа, вдова с невысокими доходами, то есть женщина с родом из народа, может спокойно прийти к царю Давиду и излагать ему свое дело. Это говорит о доступности царя. Оставьте, что это организовал Иов. Мы видим в дальнейшем, как Шломо беседует с блудницами, то есть блудницы к нему пришли, и нет никакого обречения у них. Вы вообще что сюда пришли? Вы блудницы, какой вам царский суд? Проваливаете отсюда? Нет, он разбирает их дело. И здесь тоже человек, в данном случае вдова, приходит к царю с каким-то судебным разбирательством. Царь не касается ее социального статуса, она сама заслужила, не работать надо было, не детей воспитывать надо было, никаких обвинений. Царь разбирается в ее вопросе. То есть к царю Давиду, при всем при том, при всем увеличении, можно запросто подойти с судебным вопросом. Ватиполь алапея, арца, и пала женщина ниц, ватиштаху, и поклонилась, ватумар, оши амелех, и сказала, спаси царь. То есть, обычно такое обращение принято, мы читаем это по всему Ближнему Востоку, когда творится суд несправедливый, когда творится что-то несправедливое, какая-то ситуация, когда такой возглас, когда можно сказать, только ты, царь, можешь меня спасти. Вымор Амелех, и сказал ей, царь, Малах, чего тебе? Это нормальное обращение, что вам угодно, что вам нужно найти. То есть царь, отвечая ей корректно, чего хотите, чем могу помочь, чем могу быть вам полезен. Ветумара, а валиша альманани, я матыши. Она сказала, однако я женщина-вдова, и умер мой муж. Она начинает свою речь со слова «аваль», «но». «Но я вдова, и умер мой муж». Это как бы одновременно такое вот простонародное, немножко наигранная простота, просторечность, которую она на себя напускает. Итак, я вдова, и умер мой муж. То, опять-таки, какая неигранность. Понятно, что если я вдова, то мой муж умер. Вылишим хатех шнейбаним, и у рабыни твоей два сына, в янсушней гэмбесаде, и они двое, и нацу, дрались в поле, в эйн мацильбэйнэгэм, и нету спасателя. Сегодня мациль – это тот, кто работает в бассейне или на море, как спасатель. Лехациль, ацала – это спасение. И скорая помощь, которая работает среди ортодоксов, на добровольцах ортодоксов, тоже называется ацала. Лехациль – спасти, избавить. И нет того, кто бы спас их от этой драки. Ваихуй хат и тихат, и били они один другого, уям эту то. Один ударил другого, и тот умер. Так случилось, что в неожиданно начавшейся в поле потасовке один брат убил другого. Один мой сын убил другого. Мало того, что я вдова, что у меня мой муж, так еще и один брат, один мой сын убил другого. Вини кама коль мишпаха ашивхатха. Вот восстала вся семья, видимо, родня со стороны мужа, восстала на рабыню твою, на меня, в Эмру, и говорят, «Тни, это Макеахим, дай нам того, кто убил своего брата, в Инамитеу Бенефиш Ахив Аширарад, и мы его убьем за душу брата своего, которого он убил». В Кабу, это Гихляти. Эм вишарит имя и остаток. Если один брат убил, остался живых из братьев по закону кровной мести, то есть, которая Тора попускает, не повелевает, а попускает кровную месть, то тогда все наследство попадет родственникам мужа. Получается иначе, что если его не убить, то он унаследует и наследство своего убитого брата, и получается, как бы заберет себе все. Семья мужа хотят, чтобы вдова выдала им своего оставшегося в живых сына убийцу, чтобы они его убили, и чтобы лишить его наследия. Важно, она здесь подчеркивает царю и говорит: смотри, царь, они это делают не для того, чтобы восстановить какую-то справедливость, не для того, чтобы отмстить за убийство. Они это делают чисто для того, чтобы получить наследство. Так она изложила свое дело царю. «Уйомара мэляха лиша» и сказал царь женщине: «Ляхэль вейтэх вэцани и цэвэ элайх». «Иди домой, я распоряжусь тебе». Такое: «Иди, иди, мы разберемся». Но женщина не готова к тому, пока она пойдет, пока царь разберется, и как он разберется. Есть, собственно, в том, что жена говорит, есть две просьбы. Первые, собственно, от нее требуют: первое, чтобы царь оправдал человека от обвинения в непреднамеренном убийстве, запретил его преследовать. Второе, чтобы разрешил ей не выдавать сына. И пока она пойдет, пока суд до дела, может быть, сына где-то выловят и обвинят. А может быть, царь разберется в этом деле, царь начнет разбирательство и признает его сына виновным и казнит его по собственному распоряжению. Слово, вот эта фраза: «Разберемся, гражданочка, идите домой, напишите заявление, мы разберемся», ее никак не устраивает. Ну, помню, что она здесь актриса, она играет определенную роль. Но, скажем, ее героиню это никак не устраивает, поэтому она говорит: «Потом решат хуитель мелех, аля дуня мелех, а вон альбай тави, а мелех вакисо, наки». Не надо, не надо, царь, так делать. Как бы, потому что иначе как бы будет как бы грех мой свалится на дом отца моего, а престол твой будет чистым. То есть если ты, мы можем это так понять, дай повеление прекратить преследование моего сына. И пусть грех останется на нас, грех останется на нашей семье. В конечном счете, это преступление внутри семьи. И тогда твой престол останется чистым. Тогда царь как бы говорит того, кто на тебя давит: «Твой мара мэлех», и сказал царь: «Амдабэр элайх, вито элай». Приведи ко мне, или, может быть, поскольку здесь в мужском роде написано: «Приведи мне того, кто говорит с ней». То есть велит привести того, кто давит на женщину. «Вылёйся его для гарба». И я с ним поговорю, и он тебя больше не будет трогать. Женщина говорит ему такую фразу: «Вискорна амелех это дана илуэха». Пусть Господь, пусть царь, господин мой царь, помнит, Марбит Гоэльдам, помнит Господа Бога больше, чем искупители крови. Исход Валешмиду Эдни, которые хотят уничтожить моего сына. То есть, может такое случиться, что... Так можно перевести здесь так. Что те, кто придут требовать пролития крови сына, когда придет человек, он будет знатный, и он будет так красиво аргументировать свою позицию, что царь про меня забудет. Ну, он мужчина солидный, я женщина, тем более вот в таком вот не очень эстетичном виде от поста. Пусть царь помнит меня и моего сына больше, чем этих кровопролитчиков. Можно это так понять? Можно это понять так: пусть царь объяснит им, что сына уже не вернешь, что кровопролитие только умножит кровопролитие. И пусть царь вспомнит, объяснит им, что Господь Бог дает милости человеку, дает ему шанс на возвращение, на восстановление, даже если он совершил преступление. И царь тоже поступит так, то есть смелося, дай моему сыну второй шанс. Это убеждает Давида, и Давид дает царственное обещание, клятву, клянется именем Всевышнего, чаще всего в рамках ведения таких переговоров именно это и требует. Вемер, Айадонай, сказал, жив Господь, это клятва, и Миполь Мисарад Минхараса, если хоть один волосок из волос твоего сына упадет на землю. Я обещаю ему неприкосновенность, то я объявляю, что не подсуден по статье непреднамеренное убийство, и, естественно, ты не должна его выдавать. Притча разыграна полностью, теперь надо ее притчу царю истолковать. Вот умара еще, и сказала женщина, «Сидаберна шифхатха альдния мэлях, давар». Можно ли рабе твоей сказать кое-что господину царю? «Вы умер, дабери», он сказал, «ну, говори». Здесь надо сказать, что даже как сказать, при Давидовой придворной демократии это уже, как бы сказать, край дерзости. Женщина уже как бы приближается к границе дозволенного делать перед царем. И, ну, женщина как бы знает, что у нее в тылу Яав бен Цруя, она понимает, кто ее поддерживает, и поэтому она решается сказать. Собственно говоря, это и выполнить задачу, которую Яав на нее возложил. «Витумара Иша», и сказала ему женщина, «Лама хашавта казот аль ам Элохим?» «Почему ты думал такое о Божьем народе? У Мидвара Мелех Адваразе, от царя вышло слово это, кашер лебильти ишив Мелех Аднитхо. Разве царь такое делает, делающий не вернет того, кто он, кого он оттолкнул? Киемут нахмут. Потому что мы все ведь умрем. Любой человек умирает. Любой человек смерти. Так что, можно понять так, то, что Амнона убили, это, конечно, печально, но он и так все равно умер. Мы все умираем. Ну, вот так он умер. И стоит ли из-за этого ругаться живыми? Можно понять это так, что мы все умрем, и там дальше царь с Авшаломом рассчитается. То есть, ну, есть еще что-то в мире. Мы все умираем, и кимаем не горе Марса, а шарлу ясфу. И мы все умрем и прольемся, как вода на землю, так что собрать уже будет невозможно. То есть умершего не вернешь. Освободишь ты этого, не освободишь. Убьешь ты еще этого, не убьешь. Его не вернешь уже. Амнона не вернуть. «Вэлё иса элоим нефеш вэхашав махшивот лебильти идах мэмэно нидах». Господь же не презирает на одну душу над другой и не навек будет изгнан от него изгнанный. То есть Господь не наслаждается тем, что Он изгоняет какую-то душу. И в целях Господа, чтобы не был отвергнут отвергнутый. То есть Господь даже если отвергает, то это отвержение для того, чтобы человека вернуть, для того, чтобы человека восстановить. Это рассуждение вдовы. То есть Господь наказывает человека для того, чтобы вернуть его в общество, для того, чтобы изгнать его из общества. И то уже так же должен и царь поступить. Ата, ашербатели дебер аля мелех. Теперь же, когда я пришла говорить к царю, то почему я пришла говорить к царю? Кирени ам, потому что увидел меня народ, веймарший в хатеха дарвана, а мелех, уляя асэ мелех, это давар амато. Может быть, если рабыня поговорит с женщиной, может быть, тогда царь поступит по мере своей. Поступит по своей мерке. Киш, Ишма, Мелех, Леоциль, это Мато, Микав, Аиш. Может быть, то, что царь услышит и желает спасти свою рабыню от рук того, кто пришел и убить, и того, кто хочет уничтожьте меня и сына моего, забрать из наследия Божьего. То есть, она говорит, смотри, как бы царь же и сам должен поступать так, как он проповедует. Если ты меня спасаешь и меня возвращаешь в наследие Божие, то делай выводы, царь. Ветамаш Хатхаина, Деврея Дуния Мелех, Леминуха, Кималах Элохим Кенадани. Пусть будут слова царя к миру, потому что царь, как ангел Божий, так и царь, лишь муато выра, вы одна илеха и имха, а Господь будет с тобой. Как бы на что здесь намекает женщина? Ангел Господен, ангел, он не имеет собственной воли, собственного желания. Если его повелевают кого-то наказывать, он наказывает. Если повелевает кого-то наградить, он награждает. Он творит волю Божию без того, чтобы примешивать что-то личное к тому, что он делает. И она говорит, здесь царь может быть как ангел Божий. Забудь, что это твой сын или что это убийца твоего сына. Поступи как ангел Божий, то есть верни Авшалома просто потому, что это человек, который должен быть в обществе, человек, которого надо вернуть в общество. Потому что как Господь заинтересован любого человека восстановить в обществе. В иудаизме, хотя, конечно, есть такая мера, как отлучение от синагоги, во-первых, она временная, во-вторых, она в редчайших случаях принимаема. То есть немыслимо, чтобы человеку где-то сказали, не ходи больше к нам в синагогу, не заходи больше к нам в общину и так далее. Если человек желает быть членом еврейского сообщества. И здесь женщина говорит, смотри, царь, Всевышний вводится, заботится, старается, чтобы вернуть любого человека в ряды своего народа, к своему народу, к своей общине. И ты ведь как ангел Божий, слышь, услышь, просто сделай не по своим чувствам, не по своему сердцу, которое может держать озлобление и ожесточение, поступи по-ангельски. Тут царь понимает, что это слишком сложный монолог для женщины, чтобы быть авторским. «Ваяна мэлех вьомар алейша». И ответил царь и сказал женщине, «Альна тихади мемени товар». Пожалуйста, не утай от меня сейчас ни слова, а шанарахихихи шуэлютах. Сейчас я тебя спрошу. То есть я тебя сейчас спрошу, а ты даже не пытайся что-то от меня утаить. Вот у Марайша и Даберна Дуньямэлях. И сказала женщина, конечно, пусть говорит господин мой царь. Вьомар Амэлях. И сказал царь, а я Дилав и Тах Бехользот. Может быть, рука Иоава здесь во всем этом. Не Иоав ли писал тебе сценарий этот, потому что руки Иоава, а голос вдовы. То есть что-то такое слышится странное. Потому что не очень похоже на женщину из Текоа, вдову, мать двоих детей, что так грамотно философствовала, так грамотно рассуждала и такой четкий подходец ко мне нашла. Вытахли Иша, Витомер, и ответила женщина и сказала, «Хай нам всех, Адоня Мелех, жива душа твоя, господин мой царь, то есть жизнью души твоей клянусь». «Мьеш ле амин ле ашмиль миколь ашель девер, Адони, не уклоняясь ни вправо, ни влево, скажу господину моему, царю, ки авдеха Йоав, что раб твой Йоав у Цивани, он мне дал повеление, у самбефи шифхатеха и коля дворим эли, и он вложил в уста рабыни твоей все эти слова». То есть женщина говорит, не скрывая, я не буду вам скрывать то, что именно всему этому монологу, всему этой, всей этой комбинации философской меня научил Йоав. Леавур себе ветпанай адвар аса авдеха Йоав это адвар азе. Для того, чтобы сдвинуть историю в нужном направлении, сделал Йоав это дело. И снова повторяет у Адони хахам и хахмат малах Элоим ледат ит кол ашер баарец. А царь, смотрите, какой он умный, он как мудрый, как ангел Божий, знающий все, что происходит на земле. То есть, как царь, великий царь, догадался. В этот момент женщина исчезает из нашей истории. Иов добивается своего. Виомер Амелех Алиоав, сказал царь Иову, Инина, вот же, Асития Даваразе. Я сделал, как ты хотел. Ну вот, добился ты от меня, я этого сделал. Велеха Шеветанар, это в Шалом. Иди верни парнишку. И, может быть, как бы сказать, как знак примирения, называет его и по имени. Не верните того, иди верни того человека, верни его. А называет его по имени Авшалом. Иди верни юношу Авшалома. Сердце у царя что-то ёкает, трогает, и он соглашается, чтобы Авшалом вернулся. Если для Иова это политика, то для Давида это жизнь. Воевали Иова Альпана Варца, Ваиштахаве, Ваиварех, Тамелех. И пал Иов вниз, и поклонился, и благословил царя. Воемар Иов, и сказал Иов, айом еда авдеха. Сегодня познал раб твой, кимасати хэн бейнеха, Адони Амелех, что я нашел милость в глазах твоих, царь, а шараса Амелех, и два равдыха, потому что сделал царь по воле раба твоего. Ты сегодня меня послушался, прислушался к моему совету, даже раскусив, что я исподволь через женщину советую, ты не разозлился на меня, ты услышал меня, ты сделал по моему совету, по моему замыслу, я понял теперь, что я нашел милость в твоих глазах. Вот что такое настоящая милость царя. Виомар Амелех, и сказал царь, Есеф Альбейто, панай Лойре, и сказал царь, пусть пойдет в дом свой, но лица моего не увидит. Можно сказать так, что царь сказал, пусть живет у себя дома, а ко мне пусть на глаза не показывается. Можно сказать и по-другому, что царь здесь говорит, пусть он не ко мне в дворец идет, а сразу идет к себе домой. То есть пусть он не ждет приема с оркестром, красной дорожкой и почетным караулом, а тихо, спокойно, так сказать, незаметно возвращается в свой дом. Ваисеф Авшалом эль бейто, вбней амелех лора. И вернулся Авшалом в дом свой, и лица царского не видел. И здесь есть, Писание делает такое лирическое отступление, чтобы немножко рассказать о том, кто такой Авшалом. А Авшалом красавец, просто писанный. Ки Авшалом леоя иш ефе бехол Исраэль. Не было подобного Авшалому красавца во всем Израиле. Легалель меод веков регляль ваткар кудо. Безупречный и достославный во всех отношениях от ступней до макушки головы. Леоя бомум. Не было в нем никакого изъяна. Выглядит хорошо, а я мекец ямим ле ямим. И когда он обрывал свою голову, подстригал свою голову, что было раз в год, а шерехалерких водолям, потому что брил ее, потому что было тяжело нам. В греху шекель, шакаль это сар, хорошо, мотаем шкалим, бебе на мелех. 200 сиклей весил его волос, когда он обстригался. Некоторые комментаторы делают из этого вывод, что у Авшалома, на Авшаломе был обет назарейства. И что если назарей принимает свой обет назарейства на несколько лет, то он обязан не стричь волосы, а если он принимает назарейство вечное, пожизненное, то ему разрешено стричься раз в год. То есть огромная, тяжелая шевелюра пышных волос была у Авшалома. Был он красивый, стройный, ну и, в общем, весь народ только мог любоваться. Выйду ли Авшалом Шаршабаним, у Авшалома родились три сына, Уват и Хат, и одна дочка, Ушма Тамар, и имя ее Тамар, Вейта Ишай Фатмарей. Она была женщина прекрасная видом. Авшалом, видимо, назвал свою дочку в честь сестры своей. Тамар, пальма, она была, или финик, финиковая пальма, Тамар на иврите. Финик или финиковая пальма, она была прекрасна видом. В Препоминоне, Левреямим, Нехроник, все дети упоминаются, видимо, потому что сыновья Авшалома к тому времени умерли. Может быть, это такое подходящее объяснение. Вейшев Авшалом в Иерушалаим, шнатай меймим, влифнем падай емелех лаура. 2 года прожил Авшалом в Иерусалиме и не видел лица царя. Вейшлах Авшалом Ильяв, влишлох ото аля мелех. И он посылал посланников к Иаву, засылал людей к Иаву, чтобы тот привел его к царю. Влюа валя войлам. Но Иав не изволил к нему прийти. Вейшлах от шинит, влюа валя во. И второй раз посылал, раз за разом посылал, и Иав не благоволил к нему прийти. Тогда Авшалом решается на дерзновенный шаг. Вэмар аля вадав, и сказал рабам своим, Рау хелькат Иав алидо, влюа сам шеурим. Вот смотрите, здесь рядом со мной есть земля на дел Иава. И там у него есть ячмень. Уцветил Бэш и сожгите этот участок огнем. И выцветил Абдэв Шалом от Хелька Бэш. И сожгли они огнем участок Иава. То есть, когда Иав не обращает внимания на многократное приглашение, Авшалом решает поступить, так сказать, так что я вынужу Иава ко мне прийти и сжигает его поле. На самом деле, наверное, один из самых лучших поступков, который Авшалом совершил, потому что если бы он не поджег это поле, Иав бы остался на его стороне и в процессе восстания, и тогда неизвестно, как бы повернулось дело, но Авшалом сам себе выстрелил в ногу тем, что он поджег поле Иава, и таким образом, скажем так, с Иавом поссорился. Иав, хотя и поможет ему в дальнейшем, но на его сторону уже не станет. Выехал Иав, воевал Авшалом Абайта, и встал Иав, и пришел к Авшалому домой. Вымар Иав, и сказал ему, «Лама и циту Авдеха и Тхалькат Ашарли Бэш, зачем же твои люди сожгли мой надел огнем?» Вымар Авшалом Ильяв, Авшалом ответил Иаву, «И не шалях ты Илеха, вот же я посылал к тебе, Леймор Богине, чтобы сказать, приходи, и я пошлю с тобой послание царю. Я пошлю с тобой царю сказать, «Лама бати Мегишор, зачем я приехал из Гешора? То влияд, а не шам, мне и там хорошо было. Ваата я репна я мелех. И сейчас же или я увижу лицо царя, «Воемлешби явон, а митени». А если царь обвиняет меня в чем-то, то пусть меня убьет. То есть Авшалом говорит, я хотел через тебя, Иоава, отправить царю весточку, папе, царю весточку. Сказать, папа, царь, я зачем сюда пришел, зачем ты меня сюда привел из Гешора? Мне и там хорошо было, что я там сидел, что я здесь сидел, только там я мог свободно передвигаться. Здесь я почти под домашним арестом, твоего лица видеть не могу. Зачем я сюда приехал? Если я уже вернулся, или ты покажешь мне свое лицо, или мы восстанавливаем отношения, или, если ты меня в чем-то обвиняешь, ну, убей меня. То есть, или прими меня, или убей меня. Я услышал это. Выехал я в Алямелех, и пришел я к царю, выюгадлю, и рассказал ему все, выкрали Авшалом, и позвал он Авшалома, воево Амелех, и пришел Авшалом к царю, выштахаву Аляпафарца, лифней Амелех, и поклонился в землю перед царем, выишак Амелех ли Авшалом. И поцеловал царь Авшалома. Ну вот, собственно, Это 14 глава, ну, наверное, силы есть, продолжим 15 главу. Будет у нас сегодня длинная беседа, но надо восполнять пропуски. Так Авшалом как бы восстановил, поставил галочку того, что он восстановил отношения с царем. Царь его простил, поцеловал, принял. Кстати, вот о поцелуе. Часто спрашивают вопрос, приветствуйте друг друга целованием святым. Про целование святым. Когда человек, мы встречаем человека, которого мы видим каждый день, утром, ну, для мужчин, скажем, это рукопожатие, женщины говорят привет, привет, или как люди там обнимаются, еще как-то. Если человек возвращается с долгой дороги, ему говорят «Шалом алейхем» и более такое развернутое приветствие, такого человека принято было целовать, знак того, что мы его распознаем, мы его узнаем, мы его принимаем. Когда приходил какой-то учитель из дальних стран, его спрашивали, когда понимали, что он придерживается тех же взглядов, что он в той же позиции, той же наш человек, так сказать, то его целовали. Этот поцелуй означал как бы именно приветствие, то, что мы его привечаем, то, что мы его распознаем за своего. Целование – знак того, что мы принимаем человека своего после долгой дороги, либо что мы его познакомили с ним и приняли за своего, вот так сказать, целование. И здесь как бы Давид дает целование своему сыну Авшалому в знак того, что он его привечает. В имя Харекин, и было после этого, выяснил Авшалом Меркава, сделал себе Авшалом колесницу, Весусим и лошадей, Вехамишим Иш, Рацим Лифанав, и 50 человек бегут перед ним. То есть представьте себе, медленно движется колесница Авшалома, перед ним бегут 50 человек, такой грандиозный кортеж, на котором Авшалом передвигается. Но это только передвигается. На самом деле, посмотрите, какой простой в доску человек этот Авшалом. Вышкин Авшалом, и вставал завтра Авшалом, ועמד על ידי דרך השער, и вставал он у дороги, которая через ворота, והיא כל איש אשר אלו ריב, לבוא על המלך, и было каждый человек, у которого было какое-то дело, по которому он приходил к царю. То есть любой человек, который шел к царю на судебное разбирательство, как мы видели, скажем, в прошлой главе, женщина пришла просить помощи. Таких людей было много. Царь очень много времени проводил, судя народ. Это была высшая инстанция, когда уже нигде не пожаловались, обращались к царю. Но с другой стороны, конечно, Давид не резиновый, времени у него на все не хватало, поэтому не успел всех принять. Выехал Авшалом, и Авшалом призывал этого человека в Йомер и спрашивал его, «Имезе Ирата, из какого-то города?» В Йомер, «Мейхат шифте Исраэлем деха», и он говорил, «Ну, я из такого-то и такого-то колена». В Йомер, Алав Авшалом, и сказал ему Авшалом, «Ред вархат товим венухахим, вешема эйн лиха амейта мэля». Вот, я слышу у тебя и аргументация разумная, и слова твои серьезные. Но нету слушателя, нету, никто не хочет тебя слушать, здесь у царя нету времени. Ему ни до чего нету дела этому царю. Вьомар Авшалом, ми семени шафет баарец. И сказал, и говорил Авшалом этому человеку, вот кто бы меня поставил судьей на земле, валяй его, колиш, ашариэль риф. Тогда ко мне бы приходил человек, у которого есть спор или суд, выйдет актив, и я бы его оправдывал. Очень такое логически даже смешное заявление, что невозможно оправдывать всех и всегда. То есть я всегда приду и всегда буду оправдывать. Но человеку звучало хорошо, вот я бы тебя выслушал, я бы тебя оправдал, но проблема в том, что не я судья, а там царь, а ему ни до что дела нету, царь он такой высоко, а мы вот тут. Выбекеры вышли, что хотело. И было, если вдруг человек собирался поклониться ему, кто-таки этот царевич Авшалом, он не просто Авшалом, он Авшалом Давидович, а Давид царь, это царевич. Если кто-то поклонялся ему, вышалях от едова, их зихлё, выношаклё. Он брал его за руку, подымал его, не давал ему поклониться и целовал его. Обратите внимание, да, тоже давал поцелуй. Ты у нас свой человек, сам царевич меня целует. Я простой человек, а тут царевич не дал мне поклониться. Перед царем все кланялись. А ну, для царевича-то все равны. Вот оно, новое поколение борьбы с монархией и милитаризмом, смотрите, какое будущее может у нас быть, если Авшалом будет судьей. Он даже не позволяет ему кланяться. Он целует человека. То, что он там ездит с 50 бегунами, ну, это ладно. Смотрите, как он с людьми себя ведет. «Виас Авшалом кидава разе лихоль Исраэль, ашер ебову мишпат эле мелех». И так поступал Авшалом со всеми, кто приходил на суд к царю. «Выигнов Авшалом эт лев аншей Исраэль». И украл таким образом Авшалом сердце